Здравствуйте, вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская и Андрей Гивко. Приветствую тебя, Андрей, в нашей студии.
Елена.
Напомним нашим слушателям, что наш дневной эфир можно услышать в Крыму в будни с 14.00. И слушайте нас не только на FM-волнах на севере Крыма 105.9 FM, но и по всей территории Крыма на средних волнах 648 АМ. А сейчас в эфире мы поговорим о таком.
Путин остался доволен встречей с Зеленским.
Почему объявил голодовку архиепископ Крымской епархии ПЦУ?
За что попал в российскую тюрьму в Крыму украинец Владимир Присич?
Начнем мы с новостей, но прежде напомню, что вы слушаете нас в прямом эфире, и у вас есть возможность нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Также напомню, что трансляция нашего прямого эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Оставляйте там свои вопросы и комментарии.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Нормандский формат обошелся без Крыма. Это первая же и, наверное, главная новость на сегодня для крымчан. В Париже состоялись переговоры нормандской четверки при участии президентов Украины, России, Франции, а также канцлера Германии.
По итогам встречи Владимир Зеленский сообщил, что стороны, в частности, договорились об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех на всех». Также Зеленский отметил, что и Донбасс, и аннексированный Россией Крым являются частью Украины. Послушаем ключевые тезисы из спича президента Украины.
Щойно відбулася зустріч у нормандському форматі, присвячена досягненню миру на сході України. Українська сторона наполягала, що комплексне вирішення усіх питань є неможливим без забезпечення найголовнішого компоненту – це безпекова ситуація на сході України. І лише у випадку забезпечення безпеки можна вирішити вже політичні питання. Сьогодні я наполягав на необхідності відновлення Україною повною контролю за державним кордоном. Впевнений, ми повернемось до вирішення цього питання на наступній зустрічі у нормандському форматі. Також сьогодні я безліч разів наголошував на необхідності виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки та роззброєння незаконних військових формувань в окремих районах Донецької та Луганської областей. Я підкреслив, що проведення місцевих виборів в ОРДЛО можливо виключно відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ на основі копенгагенських критеріїв. Далі, країни-учасниці сприймають взаємному звільненню утриманих осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх».
Стороны договорились о следующей встрече в нормандском формате через 4 месяца.
После общей пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал, что готовился обсуждать крымский вопрос с Владимиром Путиным, но до этого на двусторонней встрече разговор не дошел. Он отметил, что на следующей встрече вопрос Крыма обязательно поднимут.
Тем временем Путин остался доволен встречей с Зеленским. Президента России цитируют российские информагентства. После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в перерыве нормандского саммита в Париже на вопрос, как прошла встреча и доволен ли он ею, Путин ответил: «Хорошо, доволен». Он также добавил на английском: «Yes, I am happy». «Да, я счастлив».
Двусторонняя встреча вместе с членами делегации двух стран продлилась около часа. Кроме того, Зеленский и Путин около 5-10 минут разговаривали один на один.
Конкретная информация о темах и результатах встречи, как и о реакции на них Зеленского, на данный момент нет, сообщает Радио Свобода.
Российские агентства пишут, что со стороны России в двусторонней встрече принимали участие также министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер, наряду с помощниками президента России Владиславом Сурковым и Юрием Ушаковым, главой МИД России Сергеем Лавровым и спикером Кремля Дмитрием Песковым.
Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», архиепископ Климент вышел с плакатом «Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму» кабинету министров Украины. Вот что он сказал нашему корреспонденту.
Мені вже нема що втрачати. Я офіційно заявляю, що сьогодні я починаю безстрокове голодування. До тих пір, поки кабінет міністрів не вирішить це питання захисту релігійних свобод на території Крима, забезпечення безпеки духовенству Кримської єпархії Православної Церкви України Поки Кабінет міністрів своїми рішеннями не забезпечить збереження церковного майна, а це не тільки приміщення, це і ікони, які можна віднести сьогодні до сучасного сакрального мистецтва, це історичні речі, які мають національну культурну цінність.
По словам Климента, он прекратит голодовку только после, цитирую, выполнения ряда конкретных действий со стороны украинских властей. Среди требований встреча с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и определение срока, когда, цитирую, вопросы, которые в течение 5 лет ставились перед кабинетом министров, будут решены. Конец цитаты.
Публичных комментариев премьер-министра Украины Алексея Гончарука по этому поводу пока нет. Крым Реалии пытаются получить комментарии руководства Кабмина.
Напомним, что в сентябре в управлении Российского министерства юстиции Крыма третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове. Кроме того, российские чиновники в Крыму не продлили епархии договор аренды кафедрального собора в Симферополе и требуют от епархии снести храм в Евпатории. О положении дел Православной Церкви Украины в Крыму мы будем говорить сегодня во время нашего ток-шоу.
Генассамблея ООН призывает Россию вывести войска из Крыма. Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую начать демилитаризацию аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Об этом сообщил в Фейсбуке спикер представительства Украины в ООН Олег Николенко.
Согласно его сообщению, документ был разработан Украиной, странами ЕС, США, Канада и Турции и называется «Проблема милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей».
По словам Николенко, за принятие резолюции проголосовали 63 страны, против 19.
Ранее в Украинском министерстве иностранных дел рассказали о масштабах российского военного присутствия в Крыму. По данным ведомства, по состоянию на осень этого года, численность российских войск в Крыму составляет 31,5 тысячи военнослужащих, а до 2025 года эта численность может увеличиться в 1,5 раза.
Европа создаст свой акт Магнитского. Евросоюз создаст санкционный механизм в сфере прав человека, аналогичный акту Магнитского в США. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза, сообщает Радио Свобода.
Он назвал будущий санкционный режим всеобъемлющим, добавив, что руководство Евросоюза единогласно одобрило идею. В ближайшее время служба ЕС по иностранным делам и политике безопасности начнет готовить соответствующую документацию.
Акт Магнитского, который в ЕС берут за основу, приняли в США в 2012 году. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в российском СИЗО, юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, и вводил для них запрет на въезд в США и финансовые санкции. Сейчас в так называемый список Магнитского включают ответственных за нарушение прав человека в целом. Аналогичные или схожие правовые решения приняли Великобритания, Канада и страны Балтии.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Российские СМИ сообщают 10 декабря о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Он умер на 84-м году жизни.
По неофициальным данным, Лужков умер за границей, куда он отправился для хирургического вмешательства.
Можно напомнить, что Лужков родился в Москве в 1936 году. В 1958-м окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности инженер-механик. С 1974 года работал в Министерстве химической промышленности.
На первых выборах мэра Москвы в 1991 году был избран вице-мэром при руководителе города Гаврииле Попове. Вместе с женой активно участвовал в противодействии путчу ГКЧП в 1991 году. Заняв сторону Бориса Ельцина. В 1992 году его указом был назначен на пост мэра города. Эту должность Лужков удерживал до 2010 года, став одним из самых влиятельных политиков в России. В 2014 году получил так называемую медаль за возвращение Крыма и Севастополя.
В 2008 году Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину мэру Москвы Юрию Лужкову в связи с его заявлением по крымскому вопросу и статусу Севастополя. Выступая на торжествах в честь 225-летия Черноморского флота, Лужков назвал вопрос о Севастополе нерешенным, а в 2010 году Виктор Янукович снял с Лужкова статус персоны нон-грата.
суд над севастопольским единороссом пройдет в закрытом режиме. Сегодня Херсонский городской суд будет избирать меры пресечения. Игорю Кучерявому сообщает корреспондент Крым Реалии.
10 декабря адвокат Кучерявого Игорь Мокин выступил перед судом с ходатайством провести заседание в закрытом режиме. По словам адвоката, сторона защиты ходатайствовала перед СБУ в автономной управлением СБУ в Автономной Республике Крым о принятии мер обеспечения безопасности. Кучерявому, как пояснил адвокат, на заседании будут подниматься вопросы, касающиеся личности подозреваемого.
Далее цитата Мокина. «Поступают угрозы от неизвестных лиц адвокату и подзащитному. Происходит утечка материалов уголовного производства непонятно от кого». Конец цитаты.
Прокуратура Автономной Республики Крым на заседании ходатайствовала о домашнем аресте для Кучерявого. На суд пришли херсонские активисты, которые требовали открытого заседания суда.
Судья Галина Радченко удалилась в совещательную комнату для принятия решения проводить заседание в закрытом или открытом режиме. Сам Кучерявый поддержал ходатайство своего адвоката. Спустя время судья огласила решение проводить закрытое заседание. Судья пояснила, что руководствовалась, цитирую, «необходимостью обеспечения безопасности Кучерявому».
В дорожно-транспортном происшествии погибла глава Черноморского района Крыма. Как стало известно этим утром, глава подконтрольной России администрации Черноморского района Людмила Глушко погибла в автомобильной аварии. Информацию о гибели Глушко близкому к российским властям сайту «Крыминформ» подтвердил председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов на заседании Крымского совмина во вторник объявил минуту молчания из-за случившегося. Слова соболезнования уже в Фейсбуке написал российский глава совмина Юрий.
Перед этим в пресс-службе управления МВД России по Крыму сообщили об утренней аварии в Черноморском районе, в которой погибли 4 человека. По предварительной информации, на трассе произошло лобовое столкновение автомобилей Kia и Ford. В российском МВД не конкретизировали информацию о личностях погибших.
Людмилу Глушко вновь утвердили в должности главы администрации района 29 октября этого года. До аннексии Крыма она занимала различные должности в птицесовхозе «Красноярске». С 2016 года была главой российской администрации Черноморского района.
Крыму отложили проведение правозащитной конференции из-за угроз. В Международный день защиты прав человека 10 декабря организаторы инициативы «Крымская идея» не смогли провести первую с 2014 года правозащитную конференцию на полуострове. Как рассказал крымский правозащитник Абдурешит Джепаров, в адрес организаторов инициативы поступают, цитирую, угрозы со стороны российских правоохранителей.
Ну и далее расширенная цитата Абдурешита Джепарова. «Еще до начала мероприятия собственнику помещения, где мы собрались сегодня, позвонили и предупредили. Если мероприятие не будет отменено, у него будут проблемы. Мы прекрасно знаем этого человека и не хотим его подставлять, поэтому приняли коллективное решение отложить конференцию на неопределенный срок». Конец цитаты.
Адвокат Эмине Авамильева добавила, что, цитирую, «подобная ситуация имеет уже тенденциозный характер». Далее цитата: «Нам было отказано в предоставлении помещения», то есть речь идет о том, что права человека системно нарушаются в Крыму, и сегодняшняя невозможность об этом даже сказать публично – подтверждение тому. Конец цитаты.
Российские правоохранительные органы публично не комментировали заявление крымских правозащитников.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Аннексированные Крым и Севастополь попали в российский антирейтинг переселения из аварийного жилья. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на председателя наблюдательного совета Российского фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина.
По его словам, в антирейтинг также попали Российские Республика Тыва и Приморский край. Далее цитата. «Мы должны были переселить изначально 530 тысяч по регистрации 2018 года. Сейчас около 1 миллиона человек. Как только программа заработала, люди стали показывать истинное состояние аварийного жилья». Конец цитаты.
Ранее Сергей Степашин сообщал, что в аннексированном Крыму с 2014 года не сдали ни один квадратный метр жилья по российской программе расселения из аварийных домов. Подконтрольные Кремлю власти Крыма утверждали, что перевыполнили план по переселению из аварийных домов в этом году на 136%.
В Ялте сносят единственный стадион. Об этом пишет российское издание РИА Новости Крым.
Работы на Ялтинском стадионе «Авангард» должны были начаться более 3 лет назад, однако из-за проблем с финансированием не удавалось найти подрядчика.
Месяц назад по результатам аукциона подрядчик был определен до 2021 года. Он должен будет снести существующее строение вплоть до фундамента и построить новый стадион «Авангард».
Как заявил в ходе осмотра стадиона подконтрольный Кремлю министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов, с 2016 года, цитируем, мы шли к реконструкции этого стадиона. Проект разработан был в конце 2016 года, и с тех пор по разным причинам работы откладывались. Сейчас провели аукцион. Порядка месяца назад был определен победитель. В настоящее время подписан государственный контракт на реконструкцию до 2021 года. Общая стоимость данного проекта около 1 000 000 000 рублей. Конец цитаты.
По словам Храмова, в рамках федеральной целевой программы на реконструкцию стадиона выделили около 600 миллионов рублей из федерального бюджета. При этом в соответствии с экспертизой на текущий год стоимость работ составляет около 1 миллиарда рублей. По поручению российского главы Крыма Сергея Аксенова было выделено дополнительное финансирование в размере более 300 миллионов рублей из бюджета полуострова.
Это все новости к этому часу, а в ближайшие полчаса мы будем говорить о такой новости. Вот сегодня утром стало известно, что под стенами украинского правительства голодовку объявил архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины Климент, то есть он приехал в Киев и вот начал такую акцию. Он говорит, что не прекратит свою акцию до тех пор, пока ему не удастся пообщаться с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Какие требования у архиепископа Климента? Об этом обо всем вам расскажем. Оставайтесь с нами. Андрей к нам вернется через полчаса.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
На что может рассчитывать Православная Церковь Украины в Крыму? Услышит ли архиепископа Климента премьер-министр Украины и услышит ли украинских прихожан Православной Церкви Украины Владимир Путин? Обо всем об этом мы будем говорить в ближайшие полчаса. Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии», мы работаем в прямом эфире, у вас есть возможность к нам в студию позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». И напомню также, что вы можете слушать нас как на FM-волнах, на севере Крыма это 105,9 FM, так и на средних волнах 648 AM по всей территории полуострова. Мы сегодня планировали на самом деле действительно рассуждать о ситуации с Православной Церковью Украины в Крыму, но поводом для этого должны были быть происшествия вот за выходные. Тогда архиепископ Климент рассказал о том, что разворовали, как он сказал, храм ПЦУ в Симферополе. И вот такой должен был быть повод, но сегодня утром стало известно о том, что архиепископ Климент приехал в Киев и объявил голодовку под стенами украинского правительства. О своих требованиях к украинскому правительству архиепископ Климент рассказал в комментарии радио «Крым Реалии». Давайте послушаем, что он сказал.
Я сегодня оголосив безстрокове голодування і буду стояти під Кабміном до тих пір, поки моє питання не буде, ну не моє, а наше кримське питання не буде вирішено. І головне, це вимога зустрічі виключно з прем'єр-міністром. Бо є доручення РНБО, є доручення президента, які були адресовані прем'єр-міністру. І от я хочу зустрітися з прем'єр-міністром і почути його думку, коли нарешті буде вирішено питання кримської партії.
По словам священнослужителя, он решился на такой шаг, потому что исчерпал возможности как-то иначе повлиять на эту ситуацию.
Вы прекрасно знаете всю ситуацию, которая была, как разгортается в Крыму. Я вычерпал, все вычерпал, что можно было вычерпать и сделать. Тому я просто наголосил голодовку. Вимога одна – вирішення питання захисту управління єпархії Кафедрального собору Симферополя. І держава повинна долучитися, і держава повинна це зробити.
Пока нет комментариев премьер-министра Украины Алексея Гончарука, к которому апеллирует архиепископ Климент, но мы вот держим руку на пульсе, мы пытаемся получить комментарии от пресс-службы украинского правительства, и как только это будет возможно, вы обязательно об этом узнаете, поэтому оставайтесь с радио Крым Реалии и следите за сайтом Крым Реалии, там у нас есть раздел новости, все самую важную информацию мы там обязательно выкладываем. Я напомню о том, что произошло с Крымской епархией Православной Церкви Украины на выходных. На этих выходных архиепископ Климент написал заявление в российскую полицию о краже церковного имущества Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе. Он тогда на выходных рассказал и показал Крым Реалии, что произошло и что он увидел в храме после того, как пришел туда вот перед тем, как непосредственно провести литургию. Давайте послушаем.
Что происходит? Тут кімната. З лівого боку стояли колонки. На них стояв цей усилювач звуку. Після того, як Міністерство майнових відносин почало громити мені цей балкон під виглядом ремонту, частина речей, щоб їх не вкрали, я заніс сюди. Але ці речі занесли вже після того, як вкрали посилювач звуку. Тут стояли двері. Ці двері винесли, поставили раму. Все відкрито. Знизу можна спокійно зайти на гору сюди і роби, що хочеш. Дроти оголені, рубільник вкрадено, а точніше розбито все. Ну то хай всі бачать, який ремонт вони роблять.
Видео вы можете посмотреть на сайте Крым Реалии, там архиепископ ходит по помещению храма в Симферополе, показывает, как он выглядит. Я напомню, что архиепископ Климент обратился в российскую полицию, он отметил, что сотрудники полиции провели фотосъемку помещения, ну и он также рассказал, вот далее цитата, потом они начали говорить, что идут суды, и согласно решениям, мне вообще ничего не принадлежит, а я сам тут нахожусь незаконно. Была вот такая перепалка, конец цитаты. И вот по словам Климента, как вы уже слышали, доступ в помещение храма открыт для грабителей, так он сказал. Представители российской полиции или же российских каких-то ведомств уполномоченных в Крыму эту ситуацию заявление Климента не комментировали. Я добавлю только, что с осуждением событий в Симферополе выступили в постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. Ведомстве потребовали от, цитирую, представителей оккупационной администрации гарантировать религиозные права и свободу верующих Православной Церкви Украины. Это вот происходящее в Симферополе, а сегодня, я напомню, архиепископ Климент уже в Киеве, он находится под зданием украинского правительства и добивается встречи с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Добивается он решения по имущественным отношениям, и архиепископ Климент требует, чтобы украинское правительство разрешило крымскому приходу Украинской православной Церкви Украины распоряжаться на полуострове своими имуществами и добиваться как-то и разрешить ситуацию, которая сложилась в частности с храмом. Я напомню, что российские чиновники в Крыму требуют от Украинской Церкви в Симферополе покинуть собор, аргументируя это требование окончанием срока действия договора с епархией Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая перешла в созданную Православную Церковь Украины. В ноябре российский суд отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии ПЦУ. Представители церкви пытались оспорить решение о расторжении договора аренды собора в центре Симферополя. Кроме того, в управлении Российского министерства юстиции Крыма отказывают в регистрации украинского православного прихода в Крыму. То есть получается, что Православная Церковь Украины в Крыму не зарегистрирована. Кроме того, сейчас приход украинский выселили из храма в Симферополе, и вот этого как раз разрешения этой ситуации в пользу верующих и добивается архиепископ Климент. Я напомню, что мы пытаемся получить реакцию украинского правительства на сегодняшнее заявление архиепископа Климента, но в ноябре мы обращались за комментарием к Министерству культуры Украины, и вот в частности мы просили прокомментировать требования Климента передать имущество храма в управление приходу. Иван Папаяни из Департамента по делам религии Министерства культуры Украины тогда нам сказал вот что.
В юридическом плане это очень сложная задача, которую нужно очень четко перед тем, как и сделать такое решение, издать такое решение, нужно очень четко выверить все юридические нюансы этой проблемы. вы знаете, что есть закон, эта территория оккупированная, и Украина не контролирует эту территорию. Исходя из этого, мы не можем никакие юридические действия относительно имущества на оккупированной территории, никакие юридические действия мы совершать не можем. Однако, исходя из того, что складывается такая сложная ситуация, это не несколько раз при личных встречах было доведено до архиепископа Климента, что Министерство культуры сейчас активно работает над тем, чтобы выработать четкую юридическую структуру вот этой вот передачи. И как только мы будем видеть, что это решение не принесет никакого вреда ни самой церкви, ни государству, мы принимаем такое решение. Дело остается за малым выписать четко юридически это решение, для того, чтобы мы могли также, исходя из этого решения, и в международных судах представить и показать, что идет вот такая вот атака на православную церковь Украины, и показать, как оккупанты поступают на автокефальной независимой церкви.
Это был комментарий представителя Министерства культуры Украины. Я добавлю только, что украинское правительство вот призывало как-то решить ситуацию с епархией в аннексированном Крыму, и глава Православной Церкви Украины, митрополит Епифаний, он, в частности, встречался и с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым для того, чтобы как-то попытаться решить ситуацию с Украинской Церковью в Крыму. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Давайте мы сделаем небольшую паузу и продолжим уже обсуждение.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Обсуждаем сегодня в эфире радио «Крым Реалии» ситуацию, которая сложилась с Крымской епархией Православной Церкви Украины в Крыму. Я напомню, что на выходных архиепископ Климент заявлял о том, что якобы разграбили храм Православной Церкви Украины в Симферополе. Он по этому поводу обратился в российскую полицию. Кроме того, сегодня архиепископ Климент в Киеве объявил голодовку под кабинетом министров Украины. Добивается он встречи с премьер-министром Украины. Не только к украинскому правительству обращается архиепископ Климент, он также обращался и к президенту России Владимиру Путину с призывом не уничтожать Украинскую православную церковь в Крыму. Мы об этом рассказывали, вы можете подробнее об этом почитать на сайте Крым Реалии. И он описывал в этом письме ситуацию, обратился он с письмом и в письме описал ситуацию, которая сложилась с приходом в Крыму, и попросил повлиять на ситуацию, в частности, с регистрацией прихода и с договором аренды на полуострове. Вот о том, почему так складываются дела у Крымской епархии Православной Церкви Украины в Крыму, и может, кто может на это повлиять, премьер-министр Украины или президент России Владимир Путин, мы этот вопрос зададим нашему гостю. С нами по телефону Яков Кротов, российский публицист и священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной Православной Церкви. Яков, добрый день.
Добрый день.
Кто в ответе за происходящее вот с Украинской церковью в Крыму, и корректно ли поступил архиепископ украинский Климент, обратившись к президенту России Владимиру Путину?
Ну, во-первых, я обращаюсь лично к владыке Клименту. Меня слышно?
Да-да.
С просьбой прекратить голодовку, потому что это совершенно не христианское дело. Ну как, что же, до самоубийства, что ли? Нет, голодовка — это не по-нашему. Попоститься, помолиться — это другое. Вот. Мне кажется, что тут так. Если по-нашему, по-православному, ну, в общем, наплевать и забыть все. Это завоеванные территории, не оккупированные, а завоеванные. И там надо просто тупо уходить в подполье. Жизни там православным Украины не дадут. Посадят рано или поздно всех. Людей надо беречь от этого дела. Президент Путин лично отвечает за уничтожение украинского православного прихода в Крыму. Это его царская, королевская воля. Обращаться к нему с какими-то просьбами — это как во время Второй мировой войны, представьте себе, киевский еврей обратиться к Геббельсу с вопросом, не заступится ли за него Геббельс. Этот человек — источник всей трагедии. Вот. Это значит по-христиански, простить, как социолог и политолог скажу, забыть и даже не начинать. А в смысле того, что я вредный и хитрый человек, я скажу так. Украинская православная церковь – это московский патриархат. И юридически это московский патриархат. Она всячески от этого открещивается, но по уставу это подразделение московского патриархата с широкими автономными правами. Но это часть московского патриархата и московской патриархии. И в этой ситуации, в ситуации войны Украины с Россией, я бы наложил арест на имущество Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и вернул бы это имущество только после того, как правительство России гарантирует неприкосновенность собственности Православной Церкви Украины в Крыму. Эти люди понимают только язык силы, только язык сопротивления, резистанса. И на любые челобитные они только раздуваются от счастья. О, к нам обратились. Только так нужно, мне кажется, с ними разговаривать. Если подходить по-светски, секулярно, а по-христиански, я скажу, действительно наплевать, забыть, уйти в подполье. Ну, что делать?
Видите, вот какой путь избрал архиепископ Климент. Он вроде как и по-светски тоже пытается подходить, но он в этой ситуации добивается от украинского государства другого. Он говорит, пожалуйста, дайте мне возможность распоряжаться имуществом в Симферополе для того, чтобы я мог юридически отстоять те же какие-то свои, ну, вот эти вот все имущественные разборки, отстоять свою позицию. Вот как украинскому государству в этой ситуации поступить? Потому что, судя по комментарию от Министерства культуры, который мы получили, для них как раз очень деликатный вот этот вот момент, как решить этот вопрос и давать ли разрешение такую возможность архиепископу Клименту, учитывая статус Крыма?
Мне кажется, что вообще-то, ну, как сказать, вообще мне не нравится, когда церковь и государство переплетены. В Украине действует такая переходная модель, но идет все-таки к нормальной европейской, американской модели полного разделения церкви и государства. Вот. И поэтому я бы вообще упразднил Министерство культуры, хоть в России, хоть в Украине. Не должно быть ни Министерства культуры, ни Министерства культов. Это пережитки советского прошлого. Вот. Украинское государство... Мне кажется, вот тот ответ, который я слышал, он адекватен. Территория оккупирована Россией, Украина не может туда вмешиваться. А сугубо как советский человек, поживший, я могу сказать, опять же, Владимиру Клименту, что нереально добиваться чего-то от оккупационных властей. И нереально, и мне кажется, с точки зрения, ну, как бы это лучше сказать, вот нельзя вступать в переговоры с оккупантом. Это, во-первых, бесполезно, непрактично. Вот. Во-вторых, это означает, как теперь говорят, легитимизировать оккупацию. Вот. Зачем это надо? Вот. Надо признать, что пришел враг, занял землю, и регистрироваться нельзя. Вот я живу в Москве, я даже не пытаюсь регистрировать нашу общину. С какого бы дуна я пойду к людям, которые угнетают мою родину и захватили в ней власть? Вот. Я этой власти не признаю и ее законов не признаю. И поэтому пытаться там что-то зарегистрировать. Вот греко-католики в Крыму перерегистрировались. Мне кажется, это безнравственно. То есть, если ты патриот и гражданин Украины, пришел оккупант, не признавать его по мере сил.
Я вас попрошу оставаться с нами на линии. Я себе позволю ненадолго отступить от темы с положениями Православной Церкви Украины в Крыму и обратить внимание на положение и в Крыму, и на материковой части Украины, положение дел Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которое вы упомянули. На этих же выходных спикер Православной Церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Заря, он в своем фейсбуке сообщил о том, что в Нежине, это Черниговская область, состоялась хиротерапия клирика Симферопольской епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата архимандрита Калинника Чернышова. Он стал епископом Бахчисарайским. И вот в своем этом сообщении Евстратий Заря обратил внимание на то, что из открытых источников известно, какую позицию архимандрит Калинник занимал в начале 2014 года, весной, когда началась аннексия Крыма Россией. И обратил он внимание на то, что почему-то вот эта вся церемония состоялась на материковой части Украины, и несмотря на то, как себя вел архимандрит Калинник тогда, и он даже, по данным из открытых источников, получил грамоту, подписанную тогдашним начальником крымского так называемого ополчения Михаилом Шереметов, он приехал на материковую часть Украины, и Украинская Православная Церковь Московского Патриархата провела всю эту церемонию и посвятила его, если можно так сказать, в епископа Бахчисарайского. И вот сам этот Калинник современник Чернышов информацию никак не комментировал, но мы попросили прокомментировать эту информацию, обратились с такой просьбой к спикеру Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Василию Анисимову. Давайте послушаем, что он сказал.
Ну и что? Ну мало ли там кто кому какие грамоты дал. Мы же должны наоборот быть благодарны людям, что когда из Крыма сбежали без единого выстрела все, побросав все, православная украинская церковь там осталась. И причем она не перерегистрировалась в русскую православную церковь. Мы должны благодарны, что хоть какая-то духовная связь, и причем очень важная. Вы же понимаете, что там 80% православных Крыма это верующие украинской православной церкви не разорвали. А мы постоянно ищем какие-то поводы, чтобы там еще их и лягнуть, понимаете? Там же тоже у них психи есть, которые требуют. А чего это мы тут в Хохлятской церкви будем, находясь в Крыму-то, правильно? Крым перешел, и Путин переходит под непосредственное управление Московского Патриарха, правильно? Зачем нам тут епархии Украинской Православной Церкви нужны? В Крыму, да, несмотря на то, что Крым это официально не принадлежит Украине, да, там из украинского остается Украинская Православная Церковь. То есть три епархии Украинской Православной Церкви находятся в Крыму и подчиняются Киевскому митрополиту.
Это был комментарий спикера УПЦМП Василия Анисимова относительно хиротонии в епископа Бахчисарайского Калинника Чернышова. Эта церемония якобы прошла в Нежине Черниговской области. Мы сегодня обсуждаем, в частности, ситуацию с украинским приходом Православной Церкви Украины в Крыму. И с нами на прямой телефонной связи публицист и священник Украинской автокефальной Православной Церкви Яков Кротов. Яков, у меня такой вопрос. Вот как так получается, что украинские церкви, Православная Церковь Украины и Украинская Православная Церковь Московского Патриархата в Крыму оказались в настолько разных условиях, потому что, вот как упомянул господин Анисимов, три есть прихода в Крыму у ПЦМП, и при этом правильно ли действует Украина, пуская на материковую часть священников, которые вот такую позицию заняли в 2014 году?
Во-первых, я должен поправить товарища Анисимова, он, конечно, не господин, а товарищ. Украина, Крым официально как раз территория Украины. Когда он говорит, что Крым официально не украинская территория, это глубочайшее искажение правды. Оккупированная земля официально это все равно Украина. Это принципиальный момент. Все разговоры про то, что Московская патриархия, значит, как бы дистанцировалась, это лукавство. Еще раз скажу. Украинская православная церковь – это Московский патриархат. Не захотели сменить вывеску непосредственно – это распоряжение Путина. Патриарх Кирилл, ему предписано чуть-чуть дистанцироваться. Про то, что украинские военные без единого выстрела бежали из Крыма – невозможно так говорить. Путин распорядился, ему это было важно, чтобы Крым был оккупирован без крови. Ему это принципиально было важно, чтобы изобразить завоевание Крыма якобы воссоединение. Тем не менее, мы помним и поминаем, были убиты люди, были убиты украинские военные. А то, что сила солому ломит, извините, это уже не наша проблема. Значит, здесь колоссальное лукавство. Все равно территория Московской патриархии была и остается. И православная церковь Украины там будут гнобить и преследовать, пока не уничтожат всю. Пускать или нет, рукополагать или нет, я скажу, насколько я понимаю, в Украине не любят и не хотят признавать официально, что идет война. Может быть, это разумно, в конце концов. Вот. Но я бы устражил и визовой режим, и все прочее. Но пускать или не пускать, я бы пускал. А вот территорию, земли Московской патриархии, мне кажется, здесь надо было бы пожестче. Там Сбербанк в Украине, как я понимаю, действует. Страна-оккупант имеет у тебя свою государственную собственность. Как это может быть? Я этого не очень понимаю. Вот, это как-то странно. Либо, значит, какая-то гибридная оккупация налицо. Вот. Но так по-христиански я все-таки скорее скажу. Пусть рукополагают, пусть ездят на зло, которое творит Кремлевская церковь. Я бы отвечал не злом, не барьерами, а щепетильностью. Пожалуйста, вы ездите, мешать не будем. Но говорить о том, что это безобразие, что это оккупация, что это подлость, Мне кажется, надо. Это подлость. Простить эту подлость можно и нужно. Но назвать подлость подлостью тоже имеем полное право.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Яков Кротов, публицист и священник епархии Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем положение Крымской епархии Православной церкви Украины в Крыму. Но прежде всего на выходных архиепископ Климент, глава Крымской епархии Православной церкви Украины, он заявил о том и официально заявил, обратился в российскую полицию в Симферополе о разграблении храма в Симферополе. Кроме того, как стало известно сегодня утром, архиепископ Климент объявил голодовку под стенами Кабинета министров Украины. Он добивается встречи с премьер-министром Украины для того, чтобы решить вопрос, вот как быть Крымской епархии Православной Церкви Украины на аннексированном, оккупированном полуострове. И отмечу, что Яков Кротов призвал архиепископа Климента прекратить голодовку и добиваться решения ситуации другими методами, но давайте мы еще раз послушаем, что сегодня архиепископ Климент рассказал о своей голодовке.
Я сьогодні оголосив безстрокове голодування і буду стояти під Кабміном до тих пір, поки моє питання не буде, ну, не моє, а наше кримське питання не буде вирішено. І головне це вимога зустрічі виключно з прем'єр-міністром. Бо є доручення РНБО, є доручення президента, які були адресовані прем'єр-міністру. І от я хочу зустрітися з прем'єр-міністром і почути його думку, коли нарешті буде вирішено питання Кримської епархії.
Ждем комментарий представителя украинского правительства, руководства украинского правительства по этому поводу. А пока к нам в эфир присоединяется украинский религиовед Руслан Халиков. Руслан, добрый день.
Добрый день.
Вот как вы считаете, правильный ли путь избрал архиепископ Климент, обращаясь к украинскому правительству для того, чтобы то что-то решило и позволило ему юридически решать вопросы в аннексированном Крыму? Вот реально ли, что решение этой истории зависит от украинского государства?
Ну, решение, наверное, прямо от украинского государства не зависит, потому что оно де-факто там не контролирует ситуацию в Крыму. Но если будет поддержка от украинского государства, ему проще будет отстаивать в суде позиции свои. Единственное, что, ну как, сказать, что он избрал правильный или неправильный путь, он уже идет этим путем несколько лет, собственно, с самого начала аннексии. Когда он, там вопрос, наверное, скорее в том, кто возьмет на себя ответственность. Возьмет ли на себя ответственность украинское правительство или сама церковь за решение вопроса. Ну и, по-видимому, они пытаются сдать ответственность друг на друга. Ну и, собственно, начиналось все с того, что владыка Климент пытался защитить, ну так, несколько десятков общин. Сегодня уже их там осталось всего-то полдюжины, наверное. Поэтому он пытается привлечь внимание, ну и вроде бы как получилось. Там ему вроде бы уже пообещали встречу, по крайней мере, с одним из министров, если не с премьером.
Вот перед вами к нам в эфир включался Яков Кротов, и он сказал, что он не видит возможности добиться для Православной Церкви Украины в аннексированном, оккупированном Крыму нормального существования. И он вот призвал владыку Климента переходить в подполье, как он сказал, что ему кажется, что если оставаться в Крыму, то только таким образом Украинская Церковь может там существовать. Как вы считаете, может ли Украинская Церковь так выжить на полуострове?
Ну, наверное, владыке Клименту уже сложно будет перейти в подполье, его все знают. Но церковь, конечно, может, и она уже существует, ну, таким гибридным способом, наверное, да, то есть священники приезжают туда на службы из подконтрольной территории Украины, не все там живут. И, ну, какие-то, конечно, нужно искать способы отправления служб, ну, естественно, нужно и обращать внимание на, ну, такое ущемление прав верующих, то есть даже в России верующие имеют право верить в то, во что они хотят, и исповедовать свою религию.
Буквально к вам последний такой вопрос. Вот тоже перед вами спикер сказал, что он видит таким единственным, ну, возможно, так сказать, практическим выходом из ситуации, которая сложилась, это вот попытаться повлиять на положение Православной Церкви Украины в Крыму, ну, скажем так, надавив на Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата на материковой части Украины, в частности, путем, возможно, там ареста имущества какого-то или выяснения каких-то других таких спорных моментов. Как вы считаете, может ли украинское государство вот к таким, на такие методы решиться?
Ну, я думаю, что шантаж вряд ли это дело, которое должно делать государство. Но с Православной Церковью Московского Патриархата вроде бы как и так ведется беседа. То есть я не думаю, что надавив на одну церковь, вы получите какой-то результат относительно другой. Другое дело, что можно предложить им выступить какими-то такими миротворцами и ходатайствовать за эти общины от имени УПЦ и, может быть, даже от имени там Российской Церкви, собственно, от патриарха Кирилла, чтобы он перед российским руководством выступил. Может быть, они его послушают. Но это, конечно, очень такое вряд ли на практике реализуемое, но попробовать, конечно, наверное, стоило бы. Наверное, это не через государство, а через тот же Совет Церквей лучше поднимать вопрос. То есть через церковные органы.
Спасибо вам большое. Это был украинский религиевед Руслан Халиков. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали заявление владыки Климента, архиепископа Крымской епархии Православной Церкви Украины. Он сегодня утром объявил голодовку под кабинетом министров Украины, добивается встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Как мы вам уже рассказывали в нашем эфире неоднократно, настаивает владыка Климент, что украинское правительство может передать в управление приходу украинскому на территории Крыма имущество, и таким образом владыка Климент якобы получит возможность вот как-то в юридической площади решать вопросы, которые возникли там и с регистрацией, и с договором аренды. Но, как нам рассказывали ранее в Министерстве культуры Украины, в правительственном органе, что это решение очень сложное и нарабатывают сейчас какие-то пути решения, но вот сегодня владыка Климент приехал в Киев и хочет он, чтобы вопрос решился как можно быстрее. Кроме того, я напомню, что на территории аннексированного полуострова российские чиновники отказали Крымской епархии Православной Церкви Украины в регистрации и добиваются сейчас выселения прихода из храма в Симферополе. Кроме того, добиваются от Православной Церкви Украины, чтобы она снесла храм в Евпатории, мотивируя это якобы тем, что вот такие юридически так будет правильно. Мы будем следить за ситуацией. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», следите за новостями на сайте «Крым Реалии». Все самое важное и интересное у нас всегда вовремя, а мы продолжим через несколько секунд.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
На нас. Здравствуйте. Это программа «Радио Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Кто к нам только присоединился, мой коллега Андрей Гивко вернулся в студию. И мы продолжим наш эфир темой, которая связана с диверсантами. Но не совсем.
Да, но я сразу представлю нашего гостя. У нас журналист телепроекта «Крым Реалии» Игорь Токарь.
Здравствуйте.
Приветствую в эфире. И вот, о чем, собственно говоря, сюжет Игоря. Пытки и 3 года российской тюрьмы пережил Владимир Присич. Дальнобойщика задержали в Крыму российские силовики и обвинили в шпионаже. Международный правозащитный центр «Мемориал» призвал признал, извините, Присича, политзаключенным, а дело против него сфабрикованным. Присич вернулся домой летом этого года. Наши коллеги, вот Игорь в том числе, разбирались, в чем же, собственно говоря, была ситуация. Грузовик, из-за которого его задержало ФСБ, ему вернули. И вот Игорь в нашей студии, и мы послушаем сейчас кусок сюжета, о котором, собственно говоря, идет речь.
Серия терактов, которые готовила в Крыму украинская военная разведка.
Дальнобойщик из Харькова, разъезжая по Крыму, собирал данные о находящейся здесь военной технике.
Возвращаемся в студию. Игорь, почему тебя заинтересовала вот именно эта история?
Ну, начнем с того, что мы встретились с Владимиром еще в сентябре, ну и познакомились, это буквально за две недели после того, как он вернулся на Украину, потому что он возвращался как раз с территории России через КПП «Меловое». Это, по-моему, недалеко от Белгорода, если мне память не изменяет. Так вот, мы познакомились с ним, я узнал эту историю от правозащитников, и стало интересно, потому что это один из тех немногих случаев, когда, во-первых, политзаключенному дали не очень большой срок, потому что в основном, если мы знаем там историю Сенцова, Кольченко, то людям в основном давали там по 20 лет, по 15 лет.
Или фигуранты дел Хизбут-Тахрир.
Да, или например. Фигуранты Хизбут-Тахрир. А здесь 3 года, и причем очень интересно то, что он проходил по делу Панова, которого обвиняли в шпионаже, который был в одном из обменов, когда освобождали, ну, которых мы только что вспомнили, Кольченко и Сенцова.
То есть дело Присича попало вот в это общее дело, дело украинских диверсантов.
Совершенно верно, да. Вот его обвиняли в том, что он как бы как под видом дальнобойщика сотрудничал с СБУ и собирал разведданные, разъезжая по Крыму. Но по показаниям самого Присича и правозащитников свидетельствует о том, что он приехал в Крым, пробыл в Севастополе 12 часов, простояв на одном месте, он ждал разгрузки, он привез туда мебель, его приехали, задержали ФСБ, продержали практически там, по-моему, 10 или 12 часов в заключении, в пытках, потом его вернули обратно к машине, в смысле привезли уже в наручниках и провели обыск, то есть 12 часов автомобиль находился под наблюдением ФСБ, без наблюдения и присутствия каких-либо адвокатов или же самого Присича, и прямо в кабине нашли полкилограмма марихуаны. Вот, и это
то
был...
То есть он вроде как диверсант, но при этом у него еще и марихуана оказалась.
Да, и как говорят правозащитники, на самом деле практически по всем делам, которые проходят по крымским делам, связанных с украинскими активистами или с шпионами так называемыми, у следователей и у ФСБ всегда есть запасной вариант, в чем обвинить. То есть, если не получается обвинить в каком-нибудь экстремизме или чем-нибудь таком, то есть всегда вариант подбросить оружие, боеприпасы или наркотики. И это, скорее всего, один из тех случаев, когда это действительно сработало, потому что даже косвенных каких-то улик о том, что Присич занимался шпионажем или сбором каких-либо данных, у них не было, поскольку там не было ни фотографий на телефоне, ни каких-либо записей, которые бы свидетельствовали о том, что он занимался какой-нибудь разведкой. Вот. И поэтому, поскольку, как один из юристов сказал, что российские суды никого не отпускают, если уже задержали, то нужно уже сидеть. Поэтому, как бы, вариант с наркотиками очень удачен.
Вот, кстати, он, получается, попал в Крым в 2016 году. Это уже было начало так называемой крымской торговой блокады. Он объяснял, как он вообще вот с этим грузовиком мебели попал на территорию Крыма?
Да, эта история, скажем так, не очень... Она не рассказана у нас в сюжете, потому что следователи нашей прокуратуры Крыма просили этот момент не очень разглашать. Но могу раскрыть немножечко завесу тайны о том, что он в Крым, он не ехал изначально в Крым с мебелью, он ехал в Россию. И в связи с тем, что заказчик очень долго их там мариновал, то перевозите в тот город, то перевозите в этот город, и они попали в Крым. И они ожидали разгрузки именно в Крыму, хотя изначально, скажем так, их маршрут не предполагал езду в Крым.
Давайте послушаем, у нас есть фрагмент из твоего сюжета. Вот что сам Владимир Присич рассказал о своем задержании, вот о ситуации, в которой он тогда оказался.
У меня были руки в наручниках, так как меня задерживали, был у меня сорван ремень, разорваны штаны. Он мне дает ключ, говорит, на, открой машину. Я говорю, как я буду ее открывать, если я сейчас уберу руки, у меня упадут штаны. Он подошел, открыл ключом двери и пригласили кинолога с собакой. Они взяли эту собаку, кинолог, поставили ее сюда, задними лапами она тут стояла, передними здесь. Пакет находился вот здесь.
Игорь Токарь, журналист телепроекта «Крым Реалии». У нас в гостях мы обсуждаем сегодня его сюжет о Владимире Присиче, одном из фигурантов так называемого дела украинских диверсантов в Крыму. Владимир Присич уже вернулся на материковую часть Украины после того, как 3 года он провел то в СИЗО в Крымском. Даже он был на Северном Кавказе, отбывал наказание. У него есть какие-то предположения, как он мог попасть в поле зрения российских силовиков в Крыму?
Ну, есть одна из теорий, на самом деле. Теорий есть несколько. Одна из ключевых – то, что родной брат Владимира, бывший СБУ, сотрудник СБУ, и этот же брат в свое время работал в Крыму до аннексии. Он сейчас живет в Херсонской области, кажется. Так вот, есть теория того, что, возможно, бывшие сотрудники его брата каким-нибудь образом узнали, что или однофамилец, или они узнали, что это действительно брат, и таким образом хотели отомстить.
Да, у тебя там речь идет о том, что его дело в Крыму вел бывший сотрудник службы безопасности Украины.
Да, да, это тоже вот такой интересный момент, то, что его следователем был бывший сотрудник СБУ, и он это не скрывал. И, по словам Присича, его отношение было самым неприятным по сравнению со всеми остальными.
Если вот наши слушатели и зрители на YouTube и Facebook посмотрят материалы Игоря Токаря, мы рекомендуем с ним ознакомиться. Там есть информация о том, что, во-первых, к Владимиру применяли пытки, а во-вторых, сам Владимир рассказывает о том, что показания, которые он дал против себя, он, грубо говоря, сделал под давлением. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее.
Ну, давайте начнем с того, что какие были пытки. Были физическое применение силы, то есть какие-то удары в разные части тела. Был так называемый полиграф, это известный прием для многих политузников, это когда на открытые участки конечностей, то есть рук, ног, одевают металлические такие как браслеты или провода даже просто прикрепляют и дают электрический разряд. И такие пытки могут продолжаться от, я не знаю, там десятков минут до десятков часов, на самом деле. В зависимости от того, насколько стойкий человек и может долго вытерпеть. В случае с Владимиром Присичем, кроме такого полиграфа, так называемого, к нему применялись еще психотропные какие-то вещества. Он говорил, что его накалывали. И вот, к примеру, сам эпизод, когда записывали так называемое его признание, он говорит, что он давал практически в полном бреду, он практически не помнит, что происходило, он помнит, что стояла камера, что возле камеры стояла какая-то молодая девушка, которая снимала это все. Говорит, лет 18 или 20, ну, очень молодая, что его это очень удивило. Как бы она видела, на самом деле, что между вот этими склейками, вот там на видео признании, так называемом, видно, что видео смонтировано практически по словам. И он говорит, что между вот этими вот склейками или его били, или он входил в ступор, или еще что-то происходило, и поэтому видео смонтировано, и девушка, которая снимала так называемое признание, уже устаю это повторять, она никак на это не реагировала.
У нас есть фрагмент. Владимир Присич рассказывает о пытках, которые ему довелось пережить.
Привязали ноги скотчем к ножкам, привязали тело, сняли обувь, сняли носки, надели 2 провода на пальцы. Я спросил, что это такое, мне сказали, это будет полиграф. Ну все, начали просто бить и подводить тому, что им надо какую-то, чтобы я что-то им сказал.
Это был комментарий Владимира Присича, одного из фигурантов так называемого дела украинских диверсантов в Крыму. Владимир Присич, он уже отбыл это российское наказание и уже вернулся на материковую часть Украины, в Харьковскую область. Сюжет у нас в студии Игорь Токарь, автор сюжета под названием «Вышел на свободу украинский шпион». Украинский шпион закавычено, поэтому вы можете зайти на сайт «Крым Реалии» и посмотреть этот сюжет. У меня к Игорю... Игорь Токарь – это автор сюжета и журналист телепроекта «Крым Реалии». Игорь, там еще такой момент деликатный, кроме того, что Владимиру пришлось пережить пытки, он еще рассказывал об условиях содержания в СИЗО, в том числе и о том, насколько ухудшилось его состояние здоровья, что он до сих пор пытается решить эти проблемы.
Ну, как раз вот Он был в Симферопольском СИЗО очень длительное время, и по словам Владимира, к примеру, камера, рассчитанная на 15 заключенных, в ней находилось около 30. Огромная влажность, свежий воздух не поступал, никаких, естественно, что продуктов, передачек ему никто не возил, родители и родственники к нему не приезжали, в связи с тем, что их бы тоже могли закрыть и что-нибудь подбросить, поэтому с соображения безопасности никто таких действий не делал. Вот. У него очень ухудшилось здоровье, он за вот эти вот 3 года потерял 8 зубов, у него был микроинсульт, причем, что ему никто не оказал медицинской помощи, когда у него прям в камере пошла из носа кровь, он потерял сознание, у него частично был паралич одной из сторон.
Но сейчас уже Владимир Присич, он на материковой части Украины, он вышел, он лечится, рассказывает он, что решает и проблему с зубами в том числе. Но мы желаем Владимиру Присичу скорейшего выздоровления и напомним, что у нас в студии был Игорь Токарь, автор сюжета о одном из фигурантов дела украинских диверсантов в Крыму Владимире Присиче. Игорь Токарь, я Елена Римовская, Андрей Гевко. Мы работали сегодня для вас в этом часе дневного шоу на радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами и мы вернемся к вам уже вечером.